Турана М. Любовь твоя стала ядом. Читает Светлана Селиверстова. От автора. Дорогой читатель, если ты тонкая душевная организация, а твое представление о любви связано лишь со светлыми и добрыми чувствами, настоятельно рекомендую отложить эту книгу. Здесь нет розовых пони и чудесных сказок. Но если ты готов заглянуть за завесу привычного и увидеть любовь во всей ее противоречивой, подчас темной всепоглощающей сущности, добро пожаловать в мир, где чувство становится испытанием, а страсть граничит с одержимостью, где влечение переплетается с ненавистью, а границы между желанием, болью и исцелением стираются. Приготовься к запутанным отношениям, токсичным связям, сложным моральным выбором и откровенным сценам, в которых герои теряют самих себя, чтобы найти что-то настоящее. Действие романа происходит в вымышленной стране и городе. Национальность и этническая принадлежность героев намеренно не указаны, чтобы избежать культурных стереотипов и позволить читателю сосредоточиться на универсальной природе их чувств, страстей и конфликтов. Ты все еще здесь? Тогда переверни страницу. Твое путешествие начинается. Пролог. Я сижу у печки и разглядываю танцующие языки пламени, протягиваю руки вперед, пытаясь согреться. Целый день дедушка колол дрова, а я носила их из сада в сарай и аккуратно складывала. В маленькую тесную комнату, в которой мы все уживаемся в холодное время года, входит бабушка. Она что-то ворчит себе под нос. Я настолько привыкла, что уже не обращаю внимания на ее слова. Ей никогда не нужна веская причина для недовольства. Достаточно моего появления на свет.
«Диана, где ты опять витаешь? Как не от мира сего, честное слово?»
«Что такое, бабуль?» Устало поднимаю на нее глаза, подставляя руки ближе к огню. Я продрогла настолько сильно, что тепло никак не проникает в тело. Вот если бы у меня были перчатки.
От матери твоей, говорю, ни слух, ни духа. Обещала еще на прошлой неделе приехать. Где ее черти носят?
Приедет, бабуль, смиренно отвечаю я. С работы, наверное, не отпускают. Мама — единственный человек, дарящий мне тепло и заботу. Она может не появляться неделями и месяцами. Я давно смирилась с этим, но не переставала ждать ее. Когда мама приезжала в последний раз, пообещала, что заберет меня жить в город после того, как я окончу школу. Она выглядела счастливой, как никогда. Даже бабушка заметила и попыталась выведать, не появился ли у нее кто. Не при мне, конечно. Это я услышала случайно.
«Приехать-то приедет. Только скорее бы, денег совсем не осталось», —
продолжает бабушка ворчать.
«Давай, вставай, девочка, хватит штаны просиживать. Ставь на огонь суп да чай, дед скоро придет».
Поднимаюсь, морщу нос. Стоит только вспомнить вчерашний суп, как мне становится плохо. В нем макароны так разбухли. Не успеваю пройти и пары шагов, как слышу шум и громкие крики, доносящиеся со двора. Вопросительно смотрю на бабушку, которая резко замолкает и вслушивается в голоса.
«Ох, не к добру это, Диана, не к добру».
Я посмотрю, что там. Бросаю ей и выбегаю на улицу. Первое, что замечаю, — огромная машина, похожая на трактор. Свет ее фонарей слепит, и мне приходится зажмуриваться. Она громко кряхтит. Мне страшно. Хочу зажать уши руками, чтобы не слышать этого жуткого звука. Я прячусь в тени, осматриваясь вокруг. Недалеко от меня стоит какая-то женщина.
«Убирайтесь! Убирайтесь вон с моей земли!» —
злобно кричит она дедушке. Его морщинистое лицо искажено страхом. Он стоит перед ней с опущенной головой и нервно сжимает в руках свою шапку. Я узнаю в женщине Амалию Малик, хозяйку особняка, в который мы ходили убираться с мамой. Она выглядит так же эффектно, как и в нашу первую встречу. На ней красное длинное пальто и черный берет.
«Что случилось, Амалия?» —
раздается звенящий голос бабушки. Опираясь на трость, она двигается в сторону женщины.
«Ты с ума сошла? Что за представление? Почему ты кричишь на Назима?»
Поджав губы и наградив бабушку надменным взглядом, Амалия не удостаивает ее ответом. Она разворачивается в сторону громоздкой машины и, шагая на высоких каблуках, дает указание водителю.
«В доме больше никого нет. Сносите чертову хижину. Сравняйте ее с землей, чтобы и камня не осталось от этого убожества».
Машина кряхтит еще громче, чем раньше, и подъезжает к нашему дому. Из моей груди вырывается испуганный крик. Я бросаюсь вперед и преграждаю дорогу выседающему в кабинке водителю.
«Что вы делаете? Остановитесь!»
— кричу, жестикулируя. Я не вижу лица мужчины. Яркие фары слепят глаза.
«Остановитесь, пожалуйста!»
«Я не могу позволить снести наш дом. Мы останемся на улице. Денег не хватает даже на продукты».
«Прекратите, прошу вас!»
Продолжаю отчаянно кричать. Внезапно чьи-то сильные руки хватают меня сзади и оттаскивают в сторону, освобождая путь машине.
«Успокойся!»
Кто-то угрожающе шипит мне на ухо.
«Попробуй только рыпнуться».
«Нет, нет, как же так?»
Я беспомощно бьюсь в кольце чужих рук. Они сдавливают мою талию, словно питон, удерживающий жертву.
«Отпустите! Мне нужно остановить их, мне нужно помешать!»
Продолжаю жалкие попытки освободиться, будто испуганный дикий зверек. Грозная машина приближается к дому и наносит первый сокрушительный удар своим ковшом. Мое тело содрогается так, словно я оказалась на месте, разлетевшейся в стороны крыши.
«Нет!»
— вырывается из горла. Мой душераздирающий крик смешивается с карканьем воронов, взлетевших с ближайших деревьев, и бабушкиным плачем. Я поворачиваюсь и смотрю на нее. Ее лицо залито слезами, трость валяется на земле. Бабушка бьет себя по ногам, беспомощно наблюдая, как трактор сносит дом. Дедушка неподвижно стоит рядом с ней. Его взгляд остекленевший, неживой. Раздается грохот. Крыша проседает, рухнув на землю. В воздухе поднимается толстый слой пыли. Она проникает в мой рот и нос, оседает в горле и легких.
«Что? Что вы наделали?»
Произношу кашляя и задыхаясь.
«Там наша одежда. Все наши вещи. Позвольте забрать хотя бы их».
Бормочу в отчаянии. Я дергаюсь, вновь пытаясь вырваться из капкана. Но тело вплотную прижато к чьей-то каменной груди. У меня не получается даже обернуться, чтобы узнать, кто этот человек. Машина продолжает орудовать, разламывая стены под мои истошные крики. Я ищу глазами женщину, учинившую этот хаос. Амалия Малик стоит и наблюдает со злорадной ухмылкой, как рушатся стены дома. Ее красивое лицо выглядит безобразно и зловеще. Что мы ей сделали? Почему она так поступает? Происходящее кажется мне нереальным. Дурной, кошмарный сон. Я скоро проснусь, и все закончится. Невольно зажмуриваюсь, но когда открываю глаза, вижу, что от нашего дома ничего не осталось. Обломки и руины. Мама сойдет с ума, когда приедет и узнает, что произошло. Если бы она была здесь, то не позволила бы этому случиться. Нашла бы способ остановить их.
«Мамочка, мама!»
Вырывается из моих потрескавшихся от криков губ. Удерживающий меня человек резко ослабляет хватку. От неожиданности я падаю и ударяюсь о землю. Оборачиваюсь, превозмогая боль. И сквозь пелену слез смотрю на своего пленителя. Застывая в ужасе, когда узнаю одного из близнецов, которых я встретила несколько лет назад. Он изменился, стал выше, шире в плечах. Одет во все черное. А в его взгляде, направленном на меня, читается ненависть и отвращение.
«Почему?»
Мне едва удается разлепить онемевшие губы. Растерянно бегаю глазами по его лицу, пытаясь найти ответ. Слышу, как бабушка, причитая, проходит мимо меня в сторону дома. Вернее, к тому, что от него осталось. Парень брезгливо усмехается и приседает на корточке рядом со мной, словно я грязь под его ногами.
«За что? Почему вы так поступили с нами?»
Спрашиваю, когда наши взгляды вновь схлёстываются. Он заносит руку и цепляет пальцами за мои скулы, заставляя приблизиться. «Твоя мать была шлюхой моего отца. Вот почему». С отвращением выплевывает парень. «Они попали в аварию и разбились». Мои глаза расширяются. Сердце сжимается в горошину.
«Нет, нет. Я не могу даже покачать головой в знак протеста. Настолько сильно он сдавливает мое лицо». «Ты врешь, ты все врешь. Что с моей мамой, что с ней?»
Меня будто толкнули в ледяную прорубь, и я стремительно приближаюсь ко дну. Тону в отчаянии и страхе. Начинаю задыхаться. Кожа покрывается ледяной коркой. Теперь пальцы, что силой впиваются в мои скулы, кажутся обжигающе горячими. «Они оба погибли. Во всем виновата твоя продажная мамаша. Если бы она не имела привычки отсасывать в машине, этого бы не произошло». Его слова, как кислота, разъедают мои нервы. Я закрываю глаза. Мне еще никогда не доводилось слышать таких грязных слов. Тошнота и горечь подступают к горлу. Хочется кричать, что это ложь. Но голосовые связки не подчиняются.
«Мама, мама, мама, мама!»
«Убирайтесь с нашей земли. Катитесь отсюда как можно дальше. И если я еще раз встречу кого-то из вас, то обещаю». Он останавливается, будто что-то мешает ему говорить, и с ненавистью смотрит прямо на меня.
«Моя мама не могла умереть. Она не могла!»
Бормочу бессвязно, словно не замечая его угроз.
«Ты врешь. Зачем? Зачем ты врешь?»
Его хватка ослабевает, губы искажаются в кривой улыбке. Я стараюсь держать слезы, обжигающие глазницы, но одна из них прорывается и скользит по лицу. Парень проводит большим пальцем по моей скуле, ловит прозрачную каплю и беспощадно размазывает ее по щеке. «Уверен, когда ты вырастешь, станешь такой же шлюшкой и подстилкой, как твоя мать». Снова стискивая пальцами мои скулы и наклонившись ближе, произносит он жестко. «Бледство у тебя в крови». Парень резко отстраняется и отталкивает меня с такой силой, что я падаю на землю спиной. Он выпрямляется и демонстративно перешагивает через меня. «У вас есть пара часов, чтобы к утру духу вашего здесь не было». Я ошарашенно смотрю на его удаляющуюся спину. Слезы от обиды и унижения застилают глаза и льются по щекам, как проливной дождь. Злюсь на себя за то, что не в силах дать отпор, постоять за родных людей, за маму. Смахиваю влагу с лица и, собравшись, стою на ноги. Иду вслед за парнем, намереваясь узнать побольше о том, что произошло. Он подходит к Амалии Малик и уводит ее к машине, припаркованной у разрушенной калитки. «Я хочу броситься к ним. Не могу позволить этим людям так просто уехать. Пусть и расскажут, где моя мама. Где мне искать ее? Если она действительно умерла, нам нужно забрать тело, нужно похоронить маму». Собственные мысли вызывают волну ужаса и паники. «Как я могу подумать, что мама умерла?»
«Постойте!»
Я прибавляю шагу, несмотря на боль и жжение в ногах. Опуская глаза, я вижу порванные на коленях джинсы и кровоточащие ссадины.
«Постойте! Где моя мама? Где она?»
Но меня не слышат или делают вид. Я упрямо иду за ними, но застываю, когда вижу, как парень помогает Амалии Малик сесть в машину. Затем замечаю второго близнеца, сидящего на капоте автомобиля. Его взгляд ничего не выражает, словно происходящее обычное дело и вовсе его не касается. Он внимательно наблюдает за мной до тех пор, пока к нему не подходит близнец. Они о чем-то переговариваются, но разделяющие нас расстояние мешает услышать их. Я не осмеливаюсь подойти ближе. Парень, сидящий на капоте, приподнимается. Близнецы стоят и смотрят в мою сторону, затем на разрушенный дом позади меня. Я сжимаю руки в кулаки. Впервые в жизни изнутра поднимается незнакомое мне ранее чувство, всепоглощающая и жгучая ненависть к близнецам. Только я не знаю, кого из них ненавижу сильнее. Того, кто бросил мне в лицо грязные слова и отшвырнул на землю, словно сломанную куклу. Или того, кто равнодушно наблюдал все это время за происходящим. «Ненавижу вас!» Не сдержавшись, выкрикиваю от всего сердца. «Ненавижу!» Глава первая. «Можно открыть окно?» Мой голос звучит резче, чем хотелось бы. Водитель, мужчина с обветренным лицом и усталыми глазами, бросает на меня в зеркало короткий оценивающий взгляд. Кажется, секунду он раздумывает, а потом просто кивает, сдержанно и почти незаметно. Наверное, редко у него спрашивают разрешение на такие пустяки. Я нажимаю кнопку. Стекло с тихим шипением уходит вниз, сдаваясь потоку воздуха, ждущему снаружи. В салон вырывается свежий, упругий ветер, пахнущий утром и дорогой. Он проскальзывает в мои каштановые волосы, растрепывает их и хлещет по щекам прядью. Я дома. Мысль ударяет не в голову, а куда-то под ребра, заставляя сердце сжаться в сладком спазме. Наконец-то! Высунув руку в звенящий поток, я растопыриваю пальцы. Воздух теплый и плотный. Он обтекает ладонь, как жидкий шелк, заигрывает с рукавом. Я закрываю глаза, позволяя улыбке медленно расползаться по лицу. А потом вдыхаю, полной грудью, с жадностью возвращающегося изгнанника. В нос ударяет сложный густой коктейль, соленый юристый шлейф моря, а поверх – терпкая, дурманящая аура специй. Куркума, кардамон, жареный миндаль. Мы, должно быть, проезжаем рядом с базаром. Или, может, это память, дремавшая 5 лет в промозглом климате далекой Америки, теперь буйствует, выплескивая накопленные образы и запахи. Кажется, я чувствую не только аромат, но и вкус. Сладковатую мякоть инжира, кислинку ежевики, по которым тосковала в стерильных супермаркетах Нью-Йорка. Машина мчится по трассе, увозя меня из аэропорта вглубь города. Я впитываю взглядом пролетающие пейзажи. Легкое смятение начинает подтачивать первоначальный восторг. Город изменился до неузнаваемости. Выросли новые башни из стекла и бетона. Сменились вывески. Поток машин стал плотнее и яростнее. Этот огромный, шумный, равнодушный мегаполис. У меня к нему никогда не лежала душа. Здесь нет теплых воспоминаний о детских проказах. Меня не ждет шумная родня на пороге отчего дома, ведь я родилась в далекой провинциальной деревушке, а в столицу попала, оказавшись в приюте. С 14 лет жила на окраине города в закрытой школе-интернате для девочек. Причина моей радости от возвращения кроется в долгожданной встрече с единственной подругой, Лейлой. Мы подружились с ней еще в стенах интерната. Будучи одинокими девчонками, нашли друг в друге защиту, тепло и уют. Бывает так, люди не связаны кровными узами, но становятся близки по духу.
«Какой у вас корпус?»
Грубоватый голос водителя возвращает меня в салон.
«Подъезжаем».
315-й, отвечаю я почти машинально, не отрываясь от окна. Квартал преобразился до полной неузнаваемости. 5 лет назад здесь торчали 3 серых панельных дома посреди пыльного пустыря. Теперь же вырос целый город в городе. Аккуратные жилые башни, яркие витрины кофеен, детские площадки с разнообразными горками. Мое государственное жилье – скромная однокомнатная клетушка, которую я делил с Лейлой. Теперь кажется частью совсем нового мира. Машина мягко останавливается у знакомого подъезда. Поблагодарив водителя и оставив на сиденье купюру, я выскакиваю из старенького «Фольксвагена». Воздух здесь пахнет иначе. Меньше моря, больше нагретого асфальта и свежеиспеченного хлеба из ближайшей пекарни. Прихватив единственный саквояж, я уезжала с ним же 5 лет назад. И все мое американское житье-бытье уместилось в него же.